Глава 12. Ко мне в кабинет заглянула Синж.
«Плеймит пришел».
«Что, собственной персоной? Так быстро?»
«Да, и еще раз да. Я пошла за Джоном растяжкой. Закрой за мной дверь».
Вместо этого я закрыл дверь за собой. Плеймит не мог оставить экипаж без присмотра. Тем более, что экипаж принадлежал не ему. У него безукоризненная, ну почти безукоризненная репутация в том, что касается обращения с уверенными его по печенью экипажами. Даже когда он помогал мне. До сих пор нам везло, и мы вернули все в целости и сохранности. Правда, как-то раз забыли убрать из одного труп. Мальчишек Плеймит привез с собой. Тот, которого я посылал с запиской, протянул обе руки. Я заплатил, как и обещал, хотя ответа он и не принес. «Что это?» — спросил я у Плеймита, ткнув пальцем в массивного лохматого типа, прислонившегося к деревянному борту экипажа. Плей не слезал с кучерского места. «Как поживаешь, плоскомордый? И что ты вообще здесь делаешь?»
«Случилось быть в гостях у Плея, когда принесли твою записку. Делать мне все равно сейчас нечего. Любое начинание, в котором замешан ты, обыкновенно обещает развлечение. Вот я и решил поучаствовать».
«Возможно», — сообразил я, в надежде ухватить парочку плохо лежащих монет. Габаритами плоскомордый тарп несколько уступает Плеймиту, и сообразительности у него не намного больше, чем у лошадей, запряженных в эту повозку. Зато он общительнее и Плеймита, и его лошадей вместе взятых. Иметь его рядом полезно. Видите ли, с плоскомордым не спорят. Во всяком случае, подолгу. «Мне сейчас не нужна наемная сила», — вздохнул я. «Чуть позже». Тарп пожал плечами. Со стороны это напоминает подвижку горных массивов. Правда, накинуть на них одежду почище не помешало бы. Ну и помыться тоже стоило. И пообщаться с бритвой.
«Плевать, Гаррит. Я тоже не работаю. Не прямо сейчас».
«Ты первый узнаешь, когда мне понадобится помощь».
«Ладно».
Насупился он. Знал, когда я уступлю, а когда нет.
«Спасибо».
Я сваливаю на него работу, когда есть такая возможность. Он хороший друг. Верности и преданности в нем хоть отбавляй. А вот жизненно важных бытовых познаний не хватает. Он так и не научился жить с мыслью о завтрашнем дне. «Поезжай с нами, если хочешь. Я всего-то собираюсь вытряхнуть жуков из дома, который строит старина Вейдер».
«Ты что, подался в санитарную инспекцию?»
«Не совсем. Это необычные жуки». «Ага, вот они». Я имел в виду Синж, Джона Растяжку и нескольких их помощников. Каждый нес по здоровенной проволочной клетке, полной верещащих крыс. Приглядевшись, я решил, что таких грозных крыс я еще не видел. Настоящие крысиные питбули. Или крысиные бойцовские петухи. И не простые, а чемпионы. А что, необходимо было найти именно таких, с пеной у рта?
«И снова преувеличение»,
— возразила Синж.
«Приветствую, мистер Тарп. Как поживает Грациэлла?»
«Грациэлла? Это еще кто такая?»
«Мы с ней разошлись. Я...»
И плоскомордый принялся рассказывать историю, которую я слышал, наверное, 1000 раз. Имена, конечно, менялись, но во всем остальном женщины практически не отличались одна от другой. Должно быть, даже белье носили одинаковое.
«Я думал, вы любите энтузиазм», — огорчился Джон Растяжка. Последние слова его потонули в возмущенном писке из клеток.
«Нравится, если нацелен на жуков. Ну что, все готовы? А этих носильщиков тоже берем?»
«Пришлось. Слишком много крыс. Одному не справиться». «Мне надо в дом на минутку», — заявила Пулар.
«Не представляю, как разместить их всех вместе с клетками в экипаже», — сказал я, глядя вслед поднимавшейся на крыльцо Синж. Иногда она даже хуже Тинни, а у Тинни мочевой пузырь должно быть не больше виноградины.